Ютубе. Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютубе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях. За неделю в эфире я, Дилетбек Турсунов. В Кыргызстане после апрельской революции идет судебная реформа. Призвана она установить в стране независимую судебную власть. Был сформирован новый совет по отбору судей с участием представителей оппозиционных фракций в парламенте. Постепенно произошло обновление судейского корпуса. Сегодня многие политики и юристы говорят о том, что судебная реформа не состоялась. В свете последних событий, связанных с судейскими решениями в отношении отдельных оппозиционных политиков, доверие к судам правозащитники ставят под сомнением. О судебной реформе вновь поговорим в студии Затыка. В гостях судья Верховного суда Кыргызстана Кенишбек Боджакович Токтумамбетов и бывший судья Конституционной палаты Клара Сорункулова. В свете последних нашумевших известий об освобождении криминального авторитета из колонии в обществе прошелся шквал критики в отношении решения Верховного суда. Член ОПГ Чингиз Джумагулов был осужден на 18 лет лишения свободы за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и создание преступной группировки. Приговор был вынесен Первомайским районным судом 6 января 2017 года. Его адвокаты обжаловали приговор в Бишкекском городском суде, который сократил срок до 13 лет, согласно решению Верховного суда. Джумагулов был приговорен к 7 годам лишения свободы, затем попал под амнистию и вышел на свободу досрочно. Как бы вы дали этому делу свою оценку? Пожалуйста, Клара.
Ну, чисто юридически давать оценку этому делу, судебному решению, я думаю, было бы некорректно, потому что детали этого дела я не знаю, судебное решение я не изучала. Но в целом появилась такая нехорошая тенденция в связи с этим случаем, да, что это не первый случай, когда идет оправдание или досрочное освобождение лиц, лидеров или членов организованных преступных группировок. При этом в контексте той проблемы, что оправдательных приговоров по уголовным делам выносится очень мало. Вообще, в целом, очень мало. И довольно-таки громкий случай оправдания – это когда судья недавно был оправдан. И это, по-моему, не первый случай, когда оправдывается член организованной преступной группировки. Поэтому это однозначно вызывает такие серьезные вопросы и еще более углубляет недоверие к судебной системе.
Лично для меня это была вообще шокирующая новость, потому что человека судили за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, дали человеку 18 лет, и Верховный суд принял решение судить человека только за хулиганство, дал 7 лет. Судья дал 7 лет. Ну, как вообще такое возможно? И после этого могут ли люди обычные доверять нашим судам?
Я хотел бы сказать, что вот участвуя в вашей передаче, перед этим я хотел бы напомнить, что никто не вправе спрашивать у суда отчета по рассмотренному уголовному делу. И только за исключением случаев, когда проводится специальное служебное расследование по какому-либо факту. Кроме этого, я хотел бы сказать, что судьи при рассмотрении дела и вынесении приговора или оправдательного, или обвинительного, они руководствуются Конституцией, нашими законами, а также своим внутренним убеждением. Я считаю, что вот наше руководство мне поручило принять участие в вашей программе, поскольку вот эти обстоятельства, о которых вы сейчас в начале передачи сказали, они вызвали такой большой общественный резонанс. Все в недоумении.
Почему, потому что здесь там налицо противоречие судей, да, разных инстанций.
Да. Вы вот сказали же, как так, что судья вынес оправдательный приговор. Ну, во-первых, в Верховном суде мы рассматриваем дело в составе суда из 3 человек. Поэтому там говорить, что судья вынес, это некорректно. Надо говорить, что суд вынес в Верховном суде такое решение. Теперь коротко, как это мне позволяет, значит, требования наших законов, Конституция. о рассмотренном деле. Хотелось бы сказать, что да, действительно, ему органами следствия было предъявлено целый букет статей, в том числе и по статье 231, это организация преступного сообщества, по статье 341, это угроза или применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, это 341 статья. Также было ему предъявлено обвинение по статье 28 через 30 статью, 97 часть 2, там по нескольким пунктам. Если коротко это говорить, это организация покушения на убийство группой лиц или организованной преступной группой лиц. Вот такая статья, 97-я.
В начале прошлого года произошла перестрелка в центре города, после которого его поймали и осудили.
Первая инстанция его признали виновным по этим статьям, и наказание назначили в конце, вот вторая инстанция назначила 13 лет лишения свободы. Верховный суд, рассмотрев дело, исследовав материалы дела, заслушав выступления сторон, обсудив их доводы, пришла к выводу, что вина вот Джумагулова Чингиза по предъявленному обвинению по статье 231, также по статье 30, 28, 97, это покушение организации убийства, не доказано. И поэтому мы в этой части его оправдали. А кроме этого, ему были другие статьи предъявлены еще. 341 статья, 234 часть 3. По этим статьям он был осужден, а по двум статьям мы его признали виновным. И с применением статьи 59, это значит совокупность преступлений называется такая статья. Также с применением статьи 60 у него неотбытый срок по предыдущему приговору был. Ему назначили 7 лет лишения свободы. И вот в таком виде Верховный суд вынес решение. А сейчас муссируют, что мы его отпустили, оправдали совсем подчистую. Нет, такого не было. Мы по двум статьям его оправдали и по двум статьям признали виновным и осудили.
Но он вышел на свободу.
Он вышел на свободу уже из колонии, когда к нему применили условно-досрочное освобождение. Я это решение суда, районного суда, не могу комментировать, поскольку если органы прокуратуры обжалуют его в надзорном порядке, то, возможно, я могу быть участником в составе суда, рассматривать это дело. Поэтому я не имею права комментировать, как оно вынесено, на основании чего вынесено. Как судья это мне запрещено.
Угу. Вот все-таки,
я рассказал вам только насчет того, что
вот как-то нелогично получается.
Мы вынесли свое решение.
Я, вот, конечно, по специалист, не делу. Далек от юриспруденции, но как-то нелогично получается. Получается так, что судьи первых двух инстанций вынесли решение, не имея какого-либо доказательства, дали человеку срок.
Ну, я считаю, что, как в начале своего выступления я сказал, судья при вынесении решения по делу руководствуется Конституцией и законами Кыргызской Республики, а также своим внутренним убеждением. Те доказательства, которые, допустим, первая-вторая инстанция посчитала, что его вина по этим статьям доказана, мы посчитали, что она не доказана. Для этого нужно, чтобы специалисты сами прочитали эти решения судов. Да, поэтому больше, кроме того, что я сказал, я не могу комментировать.
Клара Саргакбековна, мы знаем, что несколько лет назад вы очень публично покинули свой пост, пост судьи Конституционной палаты. В какой момент вот произошло то, что вы посчитали, что поставлена задача по реформе судебной ветви власти, она как бы ничему не приведет? Когда это вам стало ясно, и действительно ли вы по этой причине ушли?
Нет, там конкретно с делом было связано, которое в палате рассматривалось, и, конечно, я не публично ушла, меня ушли публично. Вот здесь есть разница, и здесь речь не идет о том, что я не была согласна с судебной реформой, но впервые оказавшись в судебной системе, я полностью на себе испытала все ее пороки, все пороки этой судебной системы, они как бы прошли через меня, и я прекрасно знаю, что, какие сегодня есть, я бы не сказала, недостатки, а действительно такие порочные явления, с которыми надо еще очень много-много лет бороться. Вот конкретно вот по данному вопросу, который мы с вами обсуждаем, даже не будучи юристом, вы правильно поставили вопрос, почему две инстанции, да, тут Верховный суд признал, что вина подсудимого недостаточно доказана. Но здесь речь должна идти, что и в первой, и в суде первой инстанции, и в суде второй инстанции, именно там исследуются доказательства. Верховный суд рассматривает дела уже нарушения законов, нарушения норм процессуального права. Поэтому, конечно, такие дела не вызывать вопросов не могут, но я уже сказала, не ознакомившись досконально, не давая оценку, здесь уважаемый судья сказал, что никто не имеет права требовать отчета, но отчета мы не требуем, но мы имеем право обсуждать судебные решения, действия судей, деятельность суда. Я думаю, это наше конституционное право, учитывая, что суд выполняет очень важную общественную и государственную функцию. Он не может быть абсолютно закрытым без того, чтобы не обсуждать его деятельность.
Все-таки ваш уход был связан с чем?
Мой уход был связан с тем, что я стала сопротивляться давлению, которое оказывалось на меня для принятия конкретного решения. И мой уход был связан с тем, что я выразила такое нетипичное, непривычное для судей непослушание, сопротивление.
Ну, вот смотрите, о судебной реформе заговорили после Второй революции, после 2010 года, прошло уже 8 лет. Вы какую оценку дали бы сегодня? Насколько успешно вот эта вот кампания, она у нас идет?
Ну, здесь сказать, что все провалено, ничего, никакого движения вперед нет, это было бы неправильно. Но мы всегда говорим, что главный критерий – это доверие правосудию. Правда, это доверие еще никто на социологическом уровне не исследовал. Исследования были проведены где-то в 2011-2012 году, были проведены исследования, и по этим исследованиям где-то не больше 5%. Я не думаю, что этот процент сегодня стал выше. Поэтому какие-то движения есть, и они в основном связаны с обновлением законодательства, и здесь авторы реформ говорят о том, что они имеют отложенный эффект, как только эти законы начнут работать, мы испытаем на себе все их прелести, да? Потом, значит, здесь надо сказать, что за последние несколько лет, 3-4 года, очень существенно государство повысило финансовое и материальное обеспечение судебной системы. То есть здесь и зарплаты судьям подняли, и финансовое обеспечение идет, и материально там новые здания строятся, капитальный ремонт, и вот Верховному суду здание хорошее предоставили. Но весь парадокс заключается в том, что чем выше материально-финансовое обеспечение, тем больше затрат со стороны государства на судебную систему, тем ниже и ниже уровень доверия к судам. То есть это один аспект независимости судей, финансовая независимость. Как мы видим, она не дает социального эффекта. Поэтому я думаю, здесь причина совершенно в другом. И в первую очередь это вопрос отбора судей и вопрос дисциплинарной ответственности судей. Ну и, конечно, здесь, когда мы говорим и нас уверяют в том, что судебная реформа идет, но мы видим, какие несправедливые, незаконные решения выносят суды, один громкий процесс и все, и это стирает все достижения, которые, о которых нас убеждают.
Ну вот мы знаем, что средняя зарплата сегодня судей составляет не так уж то и много, да? Вы можете рассказать, улучшилось ли вообще материальное положение судей за последние вот несколько лет?
Говоря об улучшении материально-технического положения судов, я должен сказать, сделана большая работа. Ну вот то, что Клара Сурункуловна уважаемая сказала уже, она отметила, что материально-техническое положение улучшилось.
Намного ли? Достаточно ли улучшилось?
Я считаю, что нет, конечно, но по сравнению с тем, что раньше было, конечно, это благодать, вот то, что столько нам подняли зарплату, здания судов улучшили, обеспечили компьютерами, и еще ряд очень других вопросов был решен для системы судов.
Ну вот сколько сегодня получает в среднем судьи?
Ну, я точно не буду говорить, примерно это в районе 30-40 тысяч.
Это достаточная сумма?
Ну, обсуждали, они, конечно, говорят, что этого недостаточно, но мы исходим из того, что государство может. По сравнению с другими государственными служащими, да, наша зарплата выше. Ну, не намного, чем у других госслужащих.
Насколько я вообще материальное положение, благосостояние, вот, прокормить свою семью, зависит от того, насколько вы примете объективное решение?
Оно,
если так откровенно
если
говорить.
Ты зарплату получаешь, ты за то, что ты должен безупречно выполнять свою работу. Судья находится на должности до тех пор, пока он безупречен. Если ты получаешь такую зарплату по сравнению с другими чуть более высокую, ну...
Откровенно говоря, это маленькая зарплата. 30-40
тысяч.
Я
бы не сказал, что маленькая.
Адлет, здесь по законодательству существует еще довольно большое количество надбавок, и поэтому 30-40 тысяч – это минимальное. Я в суде получала 38 тысяч, при этом не имея никаких регалий. А если добавить еще регалии, это довольно высокая зарплата, и это не секрет, можно посмотреть декларации судей на сайте госкадровой службы.
Я просто
годовой доход по зарплате, он довольно высокий, это более миллиона сомов. Да.
Допустим, Верховный суд рассматривает, или какой-либо суд рассматривает, экономическое преступление, когда человек приходит, бизнесмен, которого среднемесячная заработная плата там зарабатывает 3 квартиры в центре Бишкека, и где он может просто 1 квартиру подарить, сказать, вынеси вот нужное решение.
Да.
Какая у него будет реакция? Не будет ли соблазна? Ведь во многом, когда сегодня мы, по крайней мере, в правительстве говорят о привлечении инвесторов, бизнеса в Кыргызстан, судебная система должна быть безупречной при принятии решений.
Ну, то есть вы имеете в виду, какую зарплату он должен получать, чтобы устоять перед коррупционными соблазнами.
Да.
И здесь вы правильно вопрос поставили. Если бы это высокая зарплата судьи, если бы это было единственным и главным решением для проблемы, например, проблемы коррупции в судебной системе, знаете, это было бы проще простого. Поставить у нас не так много судей, поставить им высоченные зарплаты, пусть даже ущемляя других.
Ну а в чем тогда причина?
Проблема в том, что нравственные устои очень слабые. Нравственные принципы, нравственные устои в наших судьях очень слабые. Очень слабые. Вот это элементарное, когда судья не может оказать какое-то сопротивление давлению, исходящему из Белого дома, например, или из вышестоящих инстанций, имея при этом все законные возможности сказать «нет». Тем более сейчас в законе есть норма, что судья обязан сообщать о фактах вмешательства. Если он не сообщает, это рассматривается как дисциплинарный проступок, как правонарушение. Но при этом ни один судья, поверьте мне, ни один судья заявлять об этом не будет. Возьмем Украину. В Украине 2 года эта норма действует. За прошлый год 245 судей обратились в Высший совет правосудия по фактам вмешательства со стороны других должностных лиц и политических сил. У нас судьи этого делать не будут. То есть считается, вот у тебя есть теплое место, и зачем чем-то рисковать? Лучше быть со всеми в хороших отношениях, с прокурорами, с вышестоящими инстанциями, с Белым домом, с депутатами. То есть это, я думаю, это речь в первую очередь должна идти о каких-то нравственных ценностях, которые, уровень которых, к сожалению, очень низкий.
Я считаю, что не согласен с моим коллегой, бывшей коллегой, которая работала в Конституционном суде. Говорить, что ни одного судьи нету, который не может противостоять, это неправильно. Поэтому Кешбек, и отбор ужесточен сейчас.
Кешбек,
отбор
судей ужесточен. Я хотел бы от вас услышать откровенный ответ на такой вопрос. А поступают ли звонки с просьбами из Белого дома или парламента?
Я, например, не знаю о таких звонках.
Насколько из парламента суды сегодня независимы?
Из парламента или из Белого дома я никогда с таким не сталкивался. Я не могу сказать этого. Если я не сталкивался, я вот вам откровенно говорю, я уже имею 5,5 лет, уже около 6 лет работаю в судебной системе, в Верховном суде 1 год, и я никогда с такими вопросами не сталкивался.
А как вы смотрите на такое предложение? В одно время просто депутаты вынесли на обсуждение такой законопроект, где они просили прослушивать телефонные звонки, разговоры судей, их
членов. Он принят, действует закон.
То есть сегодня прослушивают все номера телефона?
Да, и судьи на прослушке.
Я считаю, что раз приняли такой закон, он должен исполняться. Мы же речь ведем о том, что вот вы говорите же, что на прослушке все это, да? А сейчас вот в законе о статусе судьи там сказано, что при поступлении на работу он дает согласие, что могут его прослушивать.
прослушка, перлюстрация всей его переписки. То есть фактически вся частная жизнь судьи, она находится вот под оком государства. И, к сожалению, никто из судей, когда эти поправки обсуждались, они чисто популистского характера были, никто из судей особо и не сопротивлялся, прекрасно понимая, что это нарушает их конституционные права. Они такие же граждане, как и все остальные граждане Кыргызской республики. Угу. И потом их личная жизнь, извините, она же проходит в орбите других людей. Почему, например, если я дочь судьи, мои разговоры с моим отцом должны прослушивать? Это нарушает и мои права. Но популистский этот закон прошел, и он был инициирован как одна из антикоррупционных мер.
Но это такая, насколько, знаете, насколько эта мера она нужна?
Ну, пусть применение закона будет какой-то период, и потом посмотрим, он поможет нам в борьбе с противодействием.
Ну, вы согласитесь, он, наоборот, не то, что поможет, он может стать вот как дамоклов меч, висеть над судьями, потому что, ну, любое, скажем, кто-то может просто позвонить судье и сказать, чтобы просто его подставить.
Подставить,
да. И давайте вот там-то встречаемся, происходит. Я вам принесу такую-то сумму. И попробуй потом докажи, что ты чист.
Ну, хорошо, это ваше мнение,
это же
я
очень,
же свое мнение высказал.
Такая вещь рискованная для судей, она рискованная.
А как вы смотрите, вот недавно, в декабре, кажется, да, вот, прямо в канун Нового года новый президент Сооронбай Жээнбеков принял у себя судью Верховного суда Эркинбека Мамырова. Конституционной палаты.
Председателя
Конституционной палаты. Вот такие вот встречи. Потом в интернете часто обсуждали эту встречу, вообще, насколько приемлемо президент встречаться с судьей Конституционной палаты. Вот как вы смотрите на эти встречи? И что это вообще означает?
Ну, я не вижу в этом ничего плохого, что президент – это его функция, он должен обеспечивать единство функционирования всех ветвей власти. И если он встретился и какие-то обсудили какие-то тенденции, перспективы, в этом я не вижу ничего плохого. Страшное заключается в том, что в Конституционной палате постоянно пребывает представитель президента. За все время функционирования Конституционной палаты не рассматривался ни один указ. Президента не рассматривался, не было ни одного указа. Но представитель президента сидит там постоянно. И причем на основании какого нормативного акта мне совершенно непонятно. Вот это страшно, потому что он фактически он является, я бы сказала, соглядатаем президента. И лично у меня есть очень много доказательств, когда он официально, письменно давал нам указания, как нам следует рассматривать, ну, это бывший Ленин.
Многие позиционеры и вот люди, которые критикующие сегодня судебные реформы, четко сами не могут сказать, что именно нужно делать для того, чтобы эта система заработала. Вы знаете, что нужно делать?
Почему? Не знаю. Я думаю, что самый главный вопрос – это вопрос отбора судей. Мы сегодня говорим о том, что 60% судебной системы обновлено, то есть это новые судьи, да? Новые судьи, которые, как пришли в систему, сразу столкнулись с определенными трудностями, потому что они не были профессионально подготовлены. Ну, этот вопрос, как бы, он сегодня на законодательном уровне решен, и предварительно кандидатов, претендентов судей их готовят.
Обучают
теоретически, практически обучают. Вот, это один вопрос. Соответствие профессиональным требованиям – это одно, но мы предъявляем к судьям очень высокую планку в плане моральных планок. Безупречность – это просто безупречно. Во всех отношениях судья должен быть безупречен. Да? И вот здесь проверки нет. Соответствующей проверки нет. Эта проверка носит чисто формальный характер. Вот сейчас по новому закону Совет по отбору судей проверяет декларацию, проверяет документы, но какой-то профессиональной, какой-то, знаете, такой специальной проверки, которая бы выявила требования, выявила соответствие судей нравственным требованиям, их нет. Я не думаю, что среди наших юристов вообще нет людей, которым соответствовали бы. Они есть.
То есть вы считаете, главным в реформе судебной системы является отбор?
Это отбор. А второе – это дисциплинарная ответственность, потому что, анализируя работу дисциплинарной комиссии за последние несколько лет, я пришла к такому выводу, что это орган, который в первую очередь должен защищать независимость суда и судей, да? Это с одной стороны. С другой стороны, он должен очищать систему. от недостойных судей, он эту функцию, свою, эту миссию свою не выполняет. Он делает все абсолютно наоборот. Абсолютно наоборот. Вот я могу привести как доказательство по 2016 году дело, по-моему, председателя Каракольского горсуда Сулайманова, когда Генеральная прокуратура требует разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Все факты, 6 фактов, и они все доказаны, но при этом дисциплинарная комиссия отказывает, совет судей отказывает, возбуждает дисциплинарное производство, и он ограничивается выговором. Другие дела, например, по делу 7 апреля суд, коллегия судей военного суда, которые применили амнистию, там дисциплинарная комиссия приходит к выводу, что они допустили судебную ошибку, но при этом формулируют это так, что они нарушили принцип безупречности и их освобождают от должности. То же самое, такая же ситуация с судьей Первомайского района Ботубаевым. Такая же ситуация, например, со мной, да, когда мне не задали ни одного вопроса, никакого выяснения не было. Я узнаю в один день обо всем, что поступило заявление, что оно рассмотрено, и вот что сегодня 2 часа это будут рассматривать. То есть при таком дисциплинарном производстве, когда у судей нет никаких гарантий, что его дисциплинарное дело будет объективно рассмотрено, что будет вынесено справедливое решение, ну, извините, о какой судебной реформе вообще может идти речь?
Ежбек Бажакович, да. Вы тоже в начале разговора сказали, что реформа идет, но она еще недостаточна. Даже сам президент, уходя, я и говорю, имею в виду об Атамбаеве, уходя из поста, он говорил, что времени было достаточно очень мало для того, чтобы провести реформу. Сколько нужно времени и над чем еще нужно работать? Вот вы, как человек, работающий изнутри, скажите.
Хорошо. Я вот считаю, что правильно вот моя бывшая коллега сказала, что совет судей раньше занимался вопросами дисциплинарной практики. И совет судей – это судьи, которые работают, и на общественных началах они эти вопросы решают. Они были загружены очень большой работой по рассмотрению жалоб. И изучая вот в рамках судебной реформы, изучая вот эти проблемы, почему вот дело не движется, во-первых, она правильно сказала, что надо отбор улучшить. Потом стал вопрос о том, что нужно дисциплинарную практику усовершенствовать, чтобы своевременно рассматривались жалобы на судей, и они, чтобы объективно и справедливо разрешались. Тех, кого надо, чтобы наказывали, снимали, ну, увольняли с работы. А тех, кто не допустил такой ошибки, потому что, когда судья выносит решение, обязательно одна из сторон, она недовольна, и она будет жаловаться. Ну, чтобы объективно все вопросы решались. Поэтому и пришли к выводу, что надо вот эту функцию у совета судей убрать, это дисциплинарное производство в отношении судей. И создали, вот в Конституцию прям записали, создали дисциплинарную комиссию. Ее, правда, так и назвали, дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызской Республики. Но на самом деле это самостоятельный, я считаю, орган, который прописан в Конституции прямо у нас. И туда избирается 9 человек, от парламента 3, от президента и от судебной системы 3. Кстати, парламент до сих пор 3 человека еще не дал туда, в дисциплинарную комиссию. Но там есть 6 человек уже, и они работают. И я бы сказал, что это большой шаг вперед в проведении нашей судебной реформы. Во-вторых, вот то, что сейчас раньше судьи отбирали, не обучая, и очень, вот последний раз, когда в 2016 году избрали очень много судей, где-то около, я бы сказал, 70, что ли, или 80% действующих судей ушли, пришли новые люди. Представляете, в любую другую систему, если придет 70-80% нового состава, эту систему уже будет будоражить. Правильно? Новые люди пришли, которые нюансы судебной работы еще толком не знают. Сейчас сделали так, что обучает, этот обучающий получает сертификат, он уже почти готовый судья приходит.
Спасибо большое. Сегодня на «Затыке» говорили о судебной реформе. В гостях были судья Верховного суда Кыргызстана Кенжбек Токтумамбетов и бывший судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.